птицы были величиной с домашнего петуха. Самок облекало скромное коричневое оперение, а самцы щеголяли в великолепных красных перьях, усеянных белыми крапинками. Метко брошенным камнем Гедеон Спилет убил одного из трагопанов, на которых Пенкроф, проголодавшись на свежем воздухе, смотрел с вожделением. Выйдя из леса, путники, подтягивая друг друга, взобрались по обрывистой круче высотою в 100 футов и поднялись на верхний почти безлесный ярус хребта, несомненно состоявший из вулканических пород. Тут нужно было опять повернуть на восток и двигаться, петляя по склону, так как подъем становился все круче, все труднее, каждый должен был идти с осторожностью и смотреть, куда он ставит ногу. Впереди подымались Наб и Герберт. Пенкроф замыкал шествие. В середине взбирался Сайрес Смит и журналист. Животные, водившиеся на этих высотах, следов тут встречалось немало, несомненно, должны были обладать стальными мышцами и большой гибкостью, которой отличаются, например, серны и дикие козы. Некоторые из этих обитателей гор даже попадались им на глаза, и, увидев их в первый раз, Пенкроф окрестил их по-своему. «Бараны!» — воскликнул он. Путники остановились. В шагах в 50 от них стояло 6-7 крупных животных с широкими, загнутыми назад рогами, сжатыми на концах, с длинной шелковистой шерстью бурого цвета, прикрывающей густой подшерсток. Это вовсе не были обыкновенные бараны, а бараны особой породы, встречающиеся в горных областях умеренного климата. Герберт назвал их муфлонами. «А годятся они на жаркое или на отбивные котлеты?» — спросил моряк. «Вполне», — ответил Герберт. «Ну, стало быть, это бараны». Застыв неподвижно среди базальтовых глыб, муфлоны удивленно глядели на пришельцев. Вероятно, они впервые видели людей. И вдруг испуганно шарахнулись и мигом исчезли между скал. «До свидания!» — крикнул им вдогонку Пенкроф с таким забавным видом, что все невольно засмеялись. Подъем продолжался. Часто на склоне причудливыми зигзагами выступали натеки застывшей лавы. На пути не раз попадались дымящиеся вулканчики, сальфаторы, которые приходилось огибать. Иногда сера отлагалась в форме кристаллических друз, вкрапленных в породы, которые вулкан выбрасывает перед тем, как начинает изливаться из него лава. Крупнозернистые, сильно спекшиеся пуцаланы и беловатый вулканический пепел, состоящий из бесчисленных мелких кристаллов полевого шпата. С приближением к первому плато, образованному подошвой ближнего вулкана, подниматься стало еще труднее. К 4 часам дня уже миновали лесную зону. Лишь кое-где попадались уродливо изогнутые оголенные сосны, должно быть, очень живучие, раз они выдерживали на такой высоте порывы океанских ветров. К счастью для Сайреса Смита и его спутников, день был ясный, тихий, ведь на высоте в 3000 футов сколько-нибудь резкий ветер очень затруднил бы восхождение на вершину. Небо было чистое, безоблачное, воздух совершенно прозрачный. Кругом стояла глубокая тишина. Солнце уже зашло за верхний конус вулкана, закрывавшего на западе полгоризонта. Огромная тень этой горы протянулась до самого берега и удлинялась все больше по мере того, как опускалось солнце. На востоке в небе стояли легкие полупрозрачные облачка, и лучи заката окрашивали их во все цвета радуги. Только 500 футов отделяло наших путников от того плато, где они хотели остановиться на ночлег, но чтобы добраться до него, пришлось столько кружить, что этот короткий путь увеличился по меньшей мере на 2 мили. Зачастую на крутом подъеме ноги скользили на гладкой, словно отшлифованной поверхности застывшей лавы, если только выветрившиеся породы не давали достаточной точки опоры. День был на исходе, и уже надвигались сумерки, когда Сайрес Смит и его друзья, очень усталые после 7-часового восхождения, добрались, наконец, до плато и остановились у подножья первого конуса. Поскорее устроиться на привале, подкрепить свои силы ужином, а затем спать. Второй ярус горы покоился на гранитном основании, и вокруг было столько скал, что найти среди них убежище оказалось нетрудным делом. Топлива вокруг было немного, но все же удалось развести костер, набрав мха и сухих веток кустарника, кое-где росшего на этом плато. Пока Пенкроф складывал из камней очаг, Наб и Герберт отправились за дровами. Вскоре они принесли по большой охапке хвороста. При помощи кремней высекли искры на опаленную тряпицу, служившую трутом. Наб раздул огонь, и через несколько мгновений на привале под защитой скалы, весело потрескивая, уже пылал костер.